Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и программу этого часа откроет вторая часть беседы с протоиереем Николаем Германским, настоятелем Свято-Никольского храма поселка Ракитное, что в Белгородской епархии. Во второй половине часа в эфир выйдет передача из радиоцикла «Беседы о русской словесности» с доктором филологических наук Иваном Андреевичем Ясауловым, продолжая свои размышления о XVIII веке. Сегодня Иван Андреевич начнет разговор о личности и творчестве крупнейшего русского литератора, создателя истории государства российского Николая Михайловича Карамзина. Дорогие братья и сестры, я рада представить вам продолжение нашей беседы с протоиереем Николаем Германским, благочинным Ракитинского округа Белгородской митрополии, настоятелем Свято-Никольского храма поселка Ракитное, в котором когда-то служил преснопоминаемый архимандрит Серафим Тяпочкин, а теперь, благодаря активному участию отца Николая, здесь создан духовно-просветительский центр во имя архимандрита Серафима. Здесь создан также центр собирания русского опыта и действует музей архимандрита Серафима. Отец Николай также автор книг «Праведник наших дней», посвященной жизни и трудам архимандрита Серафима, «Возвращение» — это книга стихов и прозы. Батюшка пишет духовные стихи, непридуманные истории, размышления. Сегодня он вновь наш собеседник.
Раньше там люди жили за счет своих хозяйств. Они и сейчас, слава богу, есть. Прошли такие страшные времена, вот 60-е, когда запрещали там иметь свое хозяйство, как будто нарочно издевались над человеком. Создаются огромные предприятия, агрохолдинги. Наверное, они нужны, наверное. А может быть, не нужны, я не знаю. Но сейчас делают почти все машины. Несколько человек и все, и огромное производство работает. Хорошо это или плохо, я не могу ответить на этот вопрос. А многие люди лишены этой обыкновенной работы. По мне бы лучше, если бы были какие-то небольшие хозяйства, где работали бы живые люди. Но от этого уже, наверное, не уйти. Цифровая аппаратура, технологические процессы. Все это, конечно, кабала, мы понимаем. Все это, конечно, загоняет нас все дальше и дальше. Ну, скажем так, в небытие. Как с этим справиться? Как сохранить человечность в себе? Как остановить процесс роботизации, когда человека подменяет робот, и в конце концов уже есть опасность создания, как мы говорим, искусственного интеллекта, и когда человек, понятие «человек» начинает просто размываться. На Западе, мы уже говорили, это начало происходить давным-давно, а сейчас уже там даже и папой, и мамой стеснительно назвать.
А вчера я читала, в Швеции теперь не будут говорить слово «Бог» и слово «Он». То есть это будет даже не знаю что, что-то среднего рода, то есть, Господи, помилуй, даже не хочется дальше.
Выводится новый тип человека. Инспирирует это, конечно, враг рода человеческого. И, конечно, делает это руками людей, помогая людям создавать некие модели. Вот одна из них революционная была. Выведение человека, который бы, так сказать, выбросил из своего обихода понятие о Боге и сел на то кресло, на котором должен сидеть Бог. Тут как раз, когда я сказал о русской культуре, которая, на мой взгляд, является потрясающим посланием русской души, в кавычках, просвещенному человечеству, что стоит только одна сказка о рыбаке и рыбке Александра Сергеевича Пушкина, где в образе старика я вижу образ простой Руси и святого человека, а в образе этой скаридной старушки вот этот вот ненасытный североамериканский такой менталитет, да? И вот эта сказка дает ответы на все вопросы о святости и грехе, о жизни и смерти. И вот старушка-то, по сути дела, как раз-таки вот как для меня образ вот этого скаридного и жадного, жаждущего, так сказать, как можно больше и больше приобретения всего, а в конце концов...
Разбитое корыто.
Разбитое корыто, но перед этим жажда того, чтобы... Рыбка – образ Бога, чтобы она ей повелевала.
Да.
Повелевать Богом, то есть занять место Бога. Вот и все. Читайте Достоевского, родные западные европейцы, родные североамериканцы и все-все-все-все родные во всем мире. Читайте русских авторов Достоевского. Если вы святых отцов, вам трудно читать и тяжело, читайте Достоевского, читайте Чехова,
Пушкина.
Читайте Пушкина. Читайте Гоголя и так далее, и так далее, и так далее.
Справедливости ради стоит сказать, что действительно в мире, в просвещенной части мира, все-таки любят, ценят, понимают и Достоевского, и Пушкина. Едут сюда поклониться им, может быть, даже ценят отчасти больше, чем иногда мы. Ведь свое-то как-то ведь не так ценим.
Да вот... Но я верю в то, знаете, что вот мы так вот буквально не ценим нашу культуру, вот все то, что накоплено веками нашими благочестивыми предками, умными. Но это все живет. Все живет внутри каждого русского человека. Русский, когда я говорю русский, я имею в виду не только состав крови, а человека, который считает себя участником всех этих процессов, которые происходят в русском мире, который принимает русский мир. А ведь Россия всегда была многонациональной, да? Это все живет внутри, а наше дело, как я говорю, помочь проснуться всему этому, выйти наружу этой исторической и духовной памяти, которая живет внутри нашего народа. И вы совершенно правы, что мы этого не ценим. Но ведь Федор Михайлович говорил, что для того-то и Господь любит Россию и оставил ее для того, чтобы она показала в конце времен неискаженный образ Христа всему человечеству. То есть неискаженные божественные духовно-нравственные принципы, которые заложены в основу человеческого благобытия. Это нам-то, русским людям, как он говорил, Федор Михайлович, дана такая честь. И он там повторяет, помните, примерно, я говорю не о силе оружия, экономики и политики, а о способности русского человека любить мир. Это, конечно, удивительно. И то, что происходит сейчас вот совсем рядом на Украине, это как раз и является вопросом не политическим, как некоторые считают. А я глубоко убежден, что в корне этой проблемы розни между нами – это духовная проблема. Духовное. Совершенно очевидно, что кто-то хочет расколоть русский мир. И это филигранная работа, я считаю, дьявола, когда он натравливает друг на друга людей с разным вероисповедованием. Это одно, это история нам показывает такие примеры. А когда славяне, когда единоверцы начинают убивать друг друга, но мы-то видим, что мы... С нашей стороны мы скорбим и страдаем, а с той стороны мы видим некое недоброжелательство, доходящее иногда до ненависти. Конечно, это страшно. Я хочу спросить тех, кто кричит в нашу сторону, вы оставьте нас, вы не троньте нас, вы не умеете жить. Вот Европа умеет жить, и мы хотим так, как Европа. Неужели вы, считающие себя православными, верующими людьми, не видите, что происходит в Европе? Что она разрушается нравственно, и не вчера начала разрушаться, а сотни лет назад, с времен Реформации, когда от Бога человек повернулся к самому себе и стал воспевать собственную красоту, и за несколько столетий постепенно, незаметно дошел до сегодняшнего того, до чего он дошел. Неужели вы тоже хотите этого? Посмотрите, во всех 50 штатах легализованы однополые браки. В Соединенных Штатах. Ну, разве этого недостаточно для того, чтобы хотя бы насторожиться в эту сторону? Не возненавидеть народ? Нет. Но сказать элите, которая ведет, куда вы ведете? Вы специально ведете туда народ? Или вы сами не ведаете, что творите? А введение факультативов сатанинских в школы? А сатанинских капелланов в армии? Это официально совершенно. Дорогие наши братья-славяне, неужели вы не видите, куда идет Запад, и вы туда рветесь, ослепленные то ли гордостью, то ли малодушием, то ли маловерием? Я бы сказал, конечно, это обезбоживание современного мира. Это больно, что очевидные вещи совершенно не замечаются очень многие, но там есть очень много тех наших братьев и сестер, которые к нам на приход приезжают. Им стало сложнее, но они приезжают, и мы со слезами общаемся друг с другом и молимся, чтобы в разум пришли те люди, которые сейчас пребывают вне разума, вне Бога, я бы сказал. Или просто они задешево себя продали.
За чечевичную похлебку,
да? Да,
да. А может, как-то Господь и попускает вот нам всем видеть, куда это все может завести, что это все действительно близ есть при дверях вообще-то.
Это так, но ведь неужели 17-го года нам было мало, чтобы увидеть, к чему нас привело ослабление веры?
Ну, мы тогда не жили, батюшка, и теперь этот 17-й год, вы сами знаете лучше меня, трактуют очень многие по-разному, ведь до сих пор, вот я смотрю сейчас в этих социальных сетях, по неволе сидишь где-то там по долгу службы, и я смотрю, люди, которые у меня в друзьях, вот они поздравляют друг друга с этой годовщиной, Великой Октябрьской, я думаю, Господи, как это вот рядом с тобой люди вообще другого духа и толка, это что ж такое до сих пор?
Они больные. Мы больны одними болезнями, а не другими. Вот. Мы все в болезнях пребываем.
Да, я не осуждаю, я, наоборот, очень скорблю, жалею.
Их жалко, на самом
и как
деле.
Как им вот объяснить, и что им сказать, и слов не найдешь, если их не убедило вот так по-евангельски, да, и все равно не поверят, даже если мертвые воскреснут и скажут,
да,
не поверят.
Да, безусловно, ведь на самом деле это как бы свобода, это такой потрясающий дар Бога и огненный дар. Огненный.
Превратившийся вот в яд, да, вот для многих, которые...
Они его превратили, да, в яд, да, превратили, а пожалуйста, разве свобода, братство и равенство – это плохие, так сказать, вещи на самом деле?
Так потому-то люди и пошли за ними, да. Что это было.
Но для человека неверующего, живущего без Бога, это отрава, это смерть. Свобода становится разнузданностью, вот, вседозволенностью. Равенство становится стимулом для драки, грабь награбленная. А братство вообще искажается до неузнаваемости. То есть это становится ложью чистой воды. И только верующий человек может воспринять это правильно. А да ему и не нужны эти лозунги. Не нужны.
У него есть, да,
Евангелие. Есть закон, а есть благодать. Закон нужен тому, по большому счету, кто живет вне благодати. Человек, живущий хоть как-то в благодати, кого касается вот любовь Божья, и кто открывает свое сердце для этой любви, он никогда не нарушит этого закона. Просто-напросто. И поэтому вот, когда мы говорим, а что делать, а как воспринимать, я встретился с Виктором Николаевичем Тростниковым за полгода до его отшествия в вечность. И мы с ним долго разговаривали, и он говорит: батюшка, я так боюсь, что наше общество расколется, что будет очень большое столкновение, вот, на самом деле. Как быть, что делать? И мы вместе с ним рассуждали, что делать, сделать для того, чтобы наше общество не раскололось. Вот на одном круглом столе в Москве я как раз-таки вот рассказал о своих размышлениях, что вот, допустим, сегодня я об этом упомянул, что враг рода человеческого через людей модели такие свои навязывает человечеству. Вот революционная модель, да? Фашистская модель была, да? Вот. Североамериканская, самая страшная из всех моделей, которые там без всяких идеологических нагрузок, а просто будь успешным. И все. То есть, которая на золотом тельце замешана. И только. Это икона североамериканского мира. Это доллар, это золотой телец. Так вот, и когда я об этом сказал, А после мы вышли, а все православные, все такие люди, как казалось бы, свои. А мне один за столом человек говорит: батюшка, а что вы как бы имеете против советской власти? А что вы считаете, что советская власть, советский период – это плохо? Я говорю: родненькие мои, я вообще считаю, что советский период, он не сам по себе, это часть русской жизни, это вообще русской истории. Он остается русской историей, я его не выбрасываю из жизни. Вот я привожу простой пример. Революция плохо или хорошо? Ну, хорошо, человек вот шел по дороге, да и споткнулся, да и упал, да так стукнулся сильно, что чуть не помер. Ну, отошел, потом стал потихонечку поосторожнее ходить, поглядывать под ноги себе, смотреть, ага, как бы не упасть, а то ж можно и помереть. А вот тогда, я говорю, споткнулась целая держава и так больно ударилась. Как вы сказали совершенно правильно, Господь попустил нам это, как лекарство, чтобы не умереть, но чтобы хорошо поразмышлять и подумать, откуда все это появилось? От безбожья, от того, что отошли от Бога. И многие даже верующие люди, оставаясь как бы верующими, предали государя, предали монархию, попытались, так сказать, вот, дать место либеральным воззрениям. Ну, не хочется опускаться до всех этих вещей. Христос выше и либерализма, и консерватизма, и всего. Там, где есть Христос, все остальное должно примириться. Если оно не примиряется, значит, оно еще не вполне живет во Христе и со Христом. Поэтому я говорю, не надо за чубы друг друга трепать, не надо снова создавать баррикады, а нужно просто молиться, нужно просто идти в храмы. И не просто в храмы, а ведь храм – это здание, которое либо из дерева сделано, либо из, хотите, из стекла, хотите, из кирпича. А церковь – это понятие такое духовное. Но мы как бы объединяем. Русский человек для него – это фактически одно и то же. Но все-таки церковь – это духовная среда, нужно идти в церковь, потому что ведь те поколения русских людей, они были не только простецами, там же были и великие ученые, которые не великие музыканты и так далее, и так далее. И они шли в храм, и в храме они плечом к плечу стояли и молились. Нам нужно вернуться в храм, нам нужно вернуться в церковь и постараться не повторять тех ошибок, которые мы совершили. Без горячей живой веры нам, конечно, не выйти из этих тупиков, в которые нас пытаются загнать. И вот то, что у нас сейчас, на нас спустили всех собак, для меня, вы понимаете, о чем я говорю, Запад клевещет на нас по указке Соединенных Штатов и так далее. Это от собственного бессилия. Ощущая свое бессилие, пребывая в страхе перед Россией, они пытаются ее оболгать и оклеветать. Наша сила в том, что мы понимаем на самом деле, что мы больны. Поэтому у нас остается шанс к выздоровлению. А они считают себя зрячими и здоровыми. И это говорит о том, что на самом деле они очень сильно больны. У нас больше шансов. И я верю святым, которые пророчествовали о том, преподобный Серафим и же с ним многие, что в последние времена Россия будет не очень богата материально, но духовно она будет богата, и весь мир повернется к ней. Я верю нашим великим русским мыслителям, которые говорили об этом же самом, особенно Федор Михайлович Достоевский в этом смысле, который, конечно, говорил о том, что Россия, она любима Богом, и она существует для того, чтобы показать потерявшему Христа миру неискаженный образ Христа. Поэтому не все потеряно. Главное, чтобы мы возвращались ко Христу через Матерь Церковь. Потому что без церкви, как святые отцы говорили, вне церкви нет спасения. И католики, и протестанты называют себя церковью. Да, пускай они и будут церквями, но они исказили образ Христа. А сектанты пошли еще дальше, они еще больше его исказили. И все считают себя членами какой-то церкви, поэтому говорить про исповедующими Христа, и уже сейчас говорить о том, что достаточно верить во Христа, мало. И я думаю, что сейчас уже недостаточно говорить, что нужно быть чадом церкви, нужно ценить православие, в котором мы живем, не осуждая, конечно же, ни католиков, ни протестантов. Бог им судья. Хотя бы самим так как я говорю в этом смысле, это не эгоизм, конечно, хотя бы самим укрепиться, как преподобный Серафим говорил, спаси себя, а тогда и около тебя спасутся тысячи. Будем мы такими более-менее крепкими, нормальными, ну тогда и другие, глядя на нас, поймут, что главное не слиток золота, а главное мир и покой на душе.
Аминь, батюшка, так радостно вас слушать. Я прошу вас почитать стихи.
Я специально, если честно, как бы я даже и не думал, но мы-то говорили о встрече нашей, о возможной. И я тут несколько последних стишков взял, не знаю, будут ли они подходящими.
Будут, будут. Вы уж так их вот, ну, уничижительно-то да. не называете.
Я прочитаю тут несколько, а вы уж там сочтете нужным что-то, может быть, и до наших слушателей доведете и донесете.
Вот. А вы давно пишете?
Нет, нет, я пытался в молодые годы пробовать, но что-то не получалось, наверное, не получалось. Напишу поэму в 40-50 четверостишей, а потом там 2-3 куплетика оставлю. А вот потом, где-то лет, наверное, 7 назад, Великий пост, что-то из меня мысли эти прямо на первой седмице, знаете, она самая такая пробивная. Седмица, это удивительное время, конечно, об этом особо нужно говорить, когда прочищаются поры, не телесные, а вместе с ними духовные поры, ты начинаешь нормально воспринимать правильно жизнь, начинаешь ощущать ее верно, так, как надо бы ее ощущать. Вот, и из меня прямо как, скажу, может быть, грубо, полезло просто. Я даже подумал, не враг ли, то надо сейчас там псалтир читать побольше, там молиться. А я прямо, ну, я думаю, ладно, когда-то меня духовник благословил, когда-то я еще был чтецом, и больше всего меня восхищало богослужение само. Оно меня так радовало, и я уже тогда просто принял всем сердцем это богослужение и понял, что это самое главное. Его не нужно понимать, его нужно принимать, и все. А потом я уже прочитал у наших богословов современных и старых, что, допустим, да, вот сам дух богослужения дает самую главную силу. Вот, допустим, протестанты пренебрегают, там, допустим, многими вещами, да, а у нас росписи, да, и мы считаем, что роспись должна быть такой церковной, она является действительно, как говорил князь Трубецкой, умозрением в красках, то есть окном в Царство Божье, а у нас сам дух богослужения, вот, все, и песнопение, если оно такое не концертное, а такое спокойное, располагающее к молитве, то его-то не поймешь сразу, оно высоко. Его писали и составляли Богом вдохновенные люди, и монахи, и святые, и так далее. Да?
А душа-то откликается все
и
равно.
И когда человек приходит, он даже если не понимает, а принимает это в себя, и оно работает, работает. В отличие от других богослужений в иных конфессиях. Не в осуждение, а только в радость о том, что мы все-таки имеем счастье. Быть здесь. Я слышал от католиков, от многих, которые приходили в храм и мне признавались. Мы себя по-особому чувствуем в православном храме. Я католик, но я чувствую здесь по-другому. Лучше признавались. Ну, те, кого я видел, честно мне говорили. Так вот, еще тогда я начал, я спросил духовника, говорю, батюшка, мне приходят мысли какие-то разные, а можно ли их записывать? Он меня благословил. И я вспомнил, его уже нет, но я вспомнил его благословение, и прежде чем что-то записывать, я читал псалтирь, Великий пост, а потом... Но потом какие-то получались размышления, и стихи, и, может быть, такие, и проза. И вот я сейчас, может быть, прочитаю какие-то стихи. Я живу в частном доме с матушкой и с детьми. И вышел как-то, думаю, да пойду-ка я по огородику пройдусь, там, по садику, я там никогда ничем не занимаюсь, оно растет себе и растет, ну, некогда. Матушка занимается, где-то там кого-то позовет, кто-то там опыление сделает, где-то еще, но она любит возиться, там, цветы, все там, оно, редисочка, помидорчики, вот там всегда грядочки есть. Но там есть там, вот без нас еще, до нас росли яблони, там, груши, вишни. И я туда выхожу в уголочек и захожу подальше, смотрю, поляна ромашек, таких вот такие полевые ромашки такие, вот, не декоративные, садовые. Я подошел к ним поближе, они такие маленькие, я их понюхал, такой нежный запах, потрясающий, и я просто задохнулся в этой красоте. И я прям пришел домой и написал стишок, как-то вот так вот, простенькие, нежные ромашки, ранние, летние, утренние зарей. будто бы из райских высей пташки в гости прилетели в дворик мой. И стоял я, тихо упиваясь запахом почти забытых дней, радуясь, и тут же слезно каясь в глупых шутках юности своей, ромашки-пташки улыбались, глядя на ребенка с бородой, и, казалось, небо прикасалось нежно к голове моей седой. Вот такие ромашки я до сих пор хожу, отдаю им должное, вдыхаю этот неземной запах. А вот еще вот одно такое вот. Шел как-то и увидел под ногами осенний лист. А вообще я осень люблю, если честно. Раньше в молодости более всего осень и любил. А сейчас, признаюсь, люблю одинаково, все времена года одинаково и ценю. И с каждым годом, с каждым мигом уходящей жизни, как-то вот, да, ценишь это по-другому на самом деле. Не просто там боишься расстаться со всем этим, а понимаешь, как-то потрясающе. Сейчас я здесь, сейчас я все это вижу, ощущаю, но придет, естественно, время, и должно ему прийти, что не будет этого, а будет все другое. Это только слабое-слабое отражение той красоты, как бы не промахнуться, как бы, так сказать, от этой красоты к той красоте прийти, мимо не пролететь той красоты. Чтобы попасть туда, как одна матушка говорила, ну что там, Колюшка, хотя бы там некоторые мечтают, но не в качестве хрустального сосуда туда, хотя бы в качестве какой-то там ведерочка скромненького, там, так сказать, бочком-бочком хотя бы допротиснуться в Царство Небесное, хотя бы бочком. Отчего так сердце сжалось? Отчего разволновалось? Лист осенний под ногами я сегодня увидал. Улетают дни, как птицы, перед глазами лица, детство, юность, вот и зрелость. Все-то Господи мне дал. И приветливое солнце, и любимый лик в оконце, все созреет для покоя, станет легким, словно пар. Опадают в жизни листья, то ли медленно, то ли быстро. Вот бы смочь любви слезинку принести тебе как дар. Вот, а вот тут вот недавно совсем вот святого старца спрашивал юнец. В народе говорят, что ты мудрец. Вокруг так много боли. Как мне быть? Скажи, что сделать, чтобы полюбить? Чтоб в жизни этой, сын мой, не болеть, для этой жизни нужно умереть. Любовью мир обнять и всех простить, а все желания взять да отпустить. Таков был краткий вывод мудреца. Взглянул юнец на дивного отца и опечалился, и взор свой опустил. Похоже, мир его не отпустил. Вот. А вот недавно мы были в гостях у своих друзей, Василий Давыдович приглашал нас на конференцию в Кисловодск. Вот там мы ходили по Кавказской земле, вдыхали ее чудный воздух, и мне пришли на ум такие слова. Хрупок мир человеческих надежд, бледен мир человеческих желаний, жалок путь гордецов и невежд, горек путь бессмысленных страданий, нежен луч от небес до сердец, сладок миг его прикосновения, так безгранично любящий Отец нас согревает своим дуновением. Вот, ну, там у меня есть и другие всякие разные, но все-таки я пишу и прозу. Я один кусочек прочитаю. Человек окинул взглядом широкую чистую улицу и, сжимая крепкими руками метлу, тихо прошептал: «Как все-таки хорошо быть простым дворником!» Другой человек окинул взглядом стоявшие на полках глиняные сосуды и, разминая ловкими пальцами сырую глину, тихо прошептал: «Как же все-таки хорошо быть простым гончаром!» Третий окинул взглядом бескрайнее пшеничное поле, погладил загоревшей рукой налившиеся колосья и тихо прошептал: «Как же все-таки хорошо быть простым хлеборобом!» Господь окинул любящим взглядом землю и тихо прошептал: «Как же все-таки хорошо, что на свете еще остались простые люди!»
Притча прямо, батюшка. Я рада, что вот у нас произошло такое знакомство, наших слушателей с вами более близкое и по чечаянию, даст Бог, будем как-то встречаться. И мне захотелось у вас побывать. И вы, милости просим, соберетесь в Москву, не обходите нас стороной. Эти разговоры душеполезны, потому что они пронизаны вот духом времени сегодняшнего. Все мы, слава Богу, ходим в церковь, слушаем Евангелие, проповеди замечательные. Слава Богу, мы этого не лишены. Но все равно у каждого из нас есть множество вопрошаний, конечно. И мы вот благодарим Бога, что есть такая возможность. Есть наше православное радио, где мы вот встречаем замечательных наших батюшек. И слава Богу, что люди стремятся, задумываются о своем спасении, стремятся к нему. Хотя мы с вами только что говорили, как это сложно сейчас. Это во все времена было сложно. Я вам очень признательна за эту нашу встречу. Вижу у вас в руках ваш альманах возвращения, который у вас выходит, и выглядит он как прекрасно. Просто он сделал бы честь вообще столичной редакции, не то что приходу. Неужели вы силами только прихода его выпускаете?
Откройте секрет. Нет, нет, конечно. Потому что вот эти 15-20 уже лет проведения чтений и вечеров привели меня к мысли о создании некого нового образования, если можно сказать. И название само как-то выскочило. «Центр собирания русского опыта». Мы его создали. Я поделился с губернатором, я поделился со своим архиереем. Они поддержали меня. Как раз-таки вот опыт современных наших и богословов, и мыслителей, и ученых, моих друзей, которые мы собираем на чтениях, я так решил, он должен быть достоянием не только, так сказать, вот узкого круга людей, а чтобы, ну, по крайней мере, В нашей области, я не замахиваюсь, так сказать, в одном месте сказали, на самого Вильяма Шекспира, да, нашего Шекспира. И вот, да, и теперь у нас этот центр региональный. Он не районный, не только ракитянский, но и региональный. И вот этот вот альманах, который у нас выходит два раза в год, вот это я держу второй номер, а третий сейчас в типографии, готовится к выпуску, где мы собираем не только наших авторов и докладчиков наших серафимовских чтений, но и наших мыслителей и 100, и 200-летней давности и так далее, и святых отцов. У нас здесь все, у нас и поэзия, и проза. Вы на самом деле сказали, что и столичные какие-то издания вполне могли бы взглянуть. Да, посмотрите, пожалуйста. Вот Николай Митрофанович Аркетянский, член нашей редакционной коллегии, доктор психологических наук, профессор кафедры социологии и психологии МГУ. Это наши друзья все, которые... Я даже был тихо обрадован и даже, ну, не потрясен, но обрадован настолько, что никто из них не отказался. Такие имена серьезнейшие. Валерий Николаевич Расторгуев, Валентина Ивановна Теличкина, Виктор Николаевич Тростняков, еще сейчас он здесь у нас вот остается. Иван Алексеевич Чарота, замечательный профессор славистики Минского университета. И многие другие. И Богатырев, и Блохин из нашего РУДН, и Аннушкин, наш филолог, завкафедры Института Пушкина. Это мои замечательнейшие друзья. Это действительно, это я так все-таки замахнусь на нашего Вильяма. Это все-таки... С такими именами он становится уже не только региональным. Мог бы быть не только региональным, может быть так. Спасибо моим друзьям. И, конечно, спасибо Богу, что вот он мое недостоинство свел с такими замечательными, потрясающими людьми. Спасибо вам, что пригласили. И я приглашаю, пользуясь случаем, всех тех, кто нас слышит, в Ракитное, к могилке отца Серафима. Вчера я встречался с секретарем комиссии по канонизации, отцом Владимиром Воробьевым,
вот,
который...
Все боялась спросить.
Да, который, кстати, получил благословение на священство от отца Серафима, как и многие-многие священнослужители и ныне здравствующие архиереи, и те, которых уже и нету. Продолжается сбор документов, воспоминаний, есть определенные проблемы, но главная проблема – это отсутствие личного уголовного дела, где наличествуют протоколы допросов, а комиссия по канонизации, один из принципов – это проверка того, как себя вел на допросах человек. Вот были разные случаи, но сегодня появилась новая точка зрения. Я хочу поделиться с нашими друзьями, со всеми, кто нас слушает, что не всегда можно верить этим протоколам допросов, потому что многие подтасовывались, сочинялись и так далее, и так далее, и так далее.
Как конечно, можно верить врагам, да?
Да, главным остается все-таки, хотя и там, где явно видно почерк соответствующий и так далее, ну, людей просто доводили до такого состояния, когда они уже переставали отвечать за свое слово, просто они уже писать не могли. То, что он писал до допроса и после допроса, было видно, это были абсолютно разные люди. И были ли эти люди вообще одни и те же? Главным остается, конечно, народное почитание.
Вот, оно есть.
Народ почитает отца Серафима весьма и весьма. Со всей Руси, и иногда даже и из-за рубежа приезжают люди, которые читали об этом Серафиме, помнили и проникнулись даже из прочитанного, и почувствовали тот дух серафимовский, и этот дух привел их к нам в Ракетное. Приглашаю всех желающих посетить Ракетное, побыть, помолиться вместе с нами и с отцом Серафимом. Храни вас Господь!
В студии радиостанции «Радонеж» был протоиерей Николай Германский, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в поселке Ракитное Белгородской епархии.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Беседы о русской словесности с Иваном Есауловым.
Карамзин вошел в историю как великий реформатор русского языка еще до Пушкина. Слог его легкий, на гальский манер, но вместо прямого заимствования Карамзин обогатил язык словами-кальками, такими как впечатление, влияние, трогательный, занимательный. Именно он ввел в обиход слова «промышленность», «сосредоточить», «моральный», «эстетический», «эпоха», «сцена», «гармония», «катастрофа», «будущность» и другие до Пушкина.
О нем нельзя не говорить, если мы вспоминаем XVIII век. То есть это вершина просто.
Вы правы, но я думаю, вот в таком повороте семантическом, которым я попытаюсь его показать, все-таки о нем, к сожалению, не говорят. Но вот в нашем с вами духе немножко все-таки переосмыслить историю русской словесности. И я постараюсь показать, почему и Карамзин у нас не вполне, даже Карамзин, как будто западник, как будто нравящийся и либералом, и по-своему, поскольку как будто бы он отталкивался от партии Шишкова, должен был понравиться и советским исследователям, раз он такой новатор. А все-таки и Карамзин у нас воспринимается превратно. И вот мы, насколько это возможно, в пределах все-таки популярной передачи, мы попытаемся вот понять, в чем тут, с ним-то в чем проблема. А с ним, конечно, большая была проблема и у наших либералов, и у их наследников, так сказать, вот советских исследователей, которые подхватили и как бы продолжили вот такой либеральный радикализм, переосмысление, то есть русской словесности на свой манер. С ним тоже были проблемы. Но без Карамзина невозможно понять XVIII век, поскольку, конечно, вершина XVIII века, такая поэтическая вершина, это Державин, а вершина прозаическая, конечно, Карамзин, это несомненно так. Ну так вот, вырос в имении отца, отставного капитана Михаила Егоровича Карамзина, среднепоместного, симбирского дворянина, настоящего потомка татарского Мурзы. Это уже не семейные предания, как у Державина, а несомненный факт. В данном случае никто не оспаривает, что он получил прекрасное домашнее образование. Тогда для этого не нужно было ехать в Москву. Все-таки после этого получения на месте образования был отправлен в Москву, посещал лекции, в частности, в Московском университете, в котором еще не было слова «государственный», но зато было скверное слово «имперский». Вот. Интересно, конечно, и важно отметить, что в 1789-1790 годах предпринял поездку в Европу, в ходе которой, между прочим, посетил Иммануила Канта в Кёнигсберге, был в Париже во время Великой Французской революции. Об этом всегда напоминают, но я хочу заметить, что Карамзин был в самом начале этой революции.
Когда... Не ради нее, я думаю.
Нет, нет, мы об этом еще поговорим. Когда те, кто потом друг друга очень успешно отправлял на гильотину друг друга, массово, списками, тогда они еще были вегетарианцами. И только лишь тогда сплошь дебатировали. И в результате этой европейской поездки Карамзиным были написаны знаменитые письма русского путешественника, которые на самом деле стали, ну, таким образцом для последующих писем русских путешественников. И именно они сделали Карамзина известным литератором.
Зачинателем жанра, как бы.
Зачинателем, да? жанра. Но некоторые исследователи считают вообще, что с писем русского путешественника и ведет начало свой отчет современная русская литература. Я так не думаю, но несомненно, что именно с тех пор Карамзин и считается одним из главных литературных деятелей России. Вот по возвращении из Европы Карамзин поселился в Москве, стал уже вести деятельность профессионального писателя, журналиста, издателя московского журнала, первый, собственно, литературный журнал, в котором, среди прочих произведений, появилась упрочившая его славу повесть «Бедная Лиза», знаменитая тоже, о которой мы чуть дальше поговорим. Ну, выпустил ряд сборников, альманахов, но затем, уже в начале следующего века, 19-го, император Александр I именным указом от 31 октября 3 года даровал звание историографа Николаю Михайловичу Карамзину. Вот титул историографа в России по смерти Карамзина не возобновлялся, и поэтому Карамзин так и остался первым и единственным историографом в России. И вот возникает первая проблема. Что на самом деле вот эта история государства российского сыграла какую-то двусмысленную роль в истории русской словесности, в ее изучении. Потому что как раз со времени его работы над историей государства российского, карамзинской работы, он постепенно отходит от художественной литературы. С 1804 года прекращает всякую литературную работу, как бы постригаясь в летописце практически. Точнее, постригаясь в историке, как он это сказал. Последний летописец – это как бы такая метафора. Он, конечно, считал себя историком. Получается, что современные историки всерьез не относятся, к великому моему сожалению, к истории государства российского, по некоторым причинам, о которых мы еще тоже сегодня, надеюсь, поговорим. А в дисциплине истории русской литературы, которая у нас преподается в вузах, по крайней мере, тоже не рассматривается эта история как прекрасный памятник литературы. Получается, что фактически изучение Карамзина завершается, вот, сказать, «Бедная Лиза» и его сентиментальными повестями, и все. Филологи не изучают, это как бы история, что там изучать. А историки всерьез не относятся, потому что, ну, это такая поэтическая фантазия своего рода, конечно, там оснащенная примечаниями, конечно, но как можно к этому, мол, серьезно относиться? В 1811 году Карамзин пишет записку о древней и новой России, ее политическом и гражданском отношении, в котором доказывает, между прочим, что никаких либеральных реформ в стране проводить не нужно. По-своему, замечательная записка. Таким образом, Карамзин, начиная почти как республиканец в душе, во всяком случае, заканчивает жизнь как убежденный консерватор. И даже слог его меняется, и даже стиль его, такой сладостный французский стиль, меняется. Ну а что он был искренним и убежденным монархистом, все-таки говорить не нужно. Он был убежденным сторонником просвещенной абсолютной монархии, разумеется. Обычно его упрекают в том, что ему уж слишком очень уж больно понравилось его Европа. Например, он пишет там: «О, счастливые швейцары! Они живут в согласии с натурой, то есть с природой», и так далее, и так далее, и так далее. Много таких забавных строчек, забавных страниц. «Счастливые швейцары». Ну, в соответствии с тогдашними нормами русского языка, которые он тогда и вводил, надо сказать. Но я должен заметить, что его, как и большинство других просвещенных русских людей, Великая Французская революция, не ее начало, а ее кровавое продолжение – не вегетарианское начало, а вот именно такое свирепое продолжение, которое, мы с вами, кажется, говорили, совершалось по закону. Казнили по закону. Массовая смерть по закону. А не просто по произволу, так сказать. Ну, просто чудовищный закон-то. Чудовищный закон. Вот. Очень многому научила и от многих иллюзий излечила. И вот как раз нужно сказать, что вот освещение русского исторического процесса. При жизни вышло 11 томов «Истории государства российского», 12-й том был издан после смерти уже Карамзина. Вот сблизило Карамзина с двором и царем, поселившим его подле себя в царском селе. Почему говорю «сблизило», я уже намекал. Еще раз подчеркну. Потому что в определенный момент взгляды Карамзина были еще консервативнее, чем взгляды реформатора Александра. И это, этим тоже Карамзин как бы был нелюбезен вот тем группам исследователей, которых я уже называл. Как сказано, история была его, можно сказать, завещанием, действительно великим делом. Карамзин скончался в 1826 году от простуды, полученной 14 декабря 1825 года. И опять-таки забавным образом отдельные историки, отдельные филологи даже этот факт неявным образом пытались интерпретировать так, что вот, мол, и Карамзин тоже, так сказать, пострадал от вот от этой проклятого, так сказать, такого русского режима, русского царизма, почти что жертва, даже он вот простыл, и вот, да, и так далее, да, и действительно, как всегда, это полуправда, потому что был действительно во время декабрьского бунта 25 года Карамзин на Сенатской площади.
Но, правда, он же историк.
Да, правда, сидел. Для того он там был, чтобы не участвовать в бунте, а совсем наоборот, удержать от бунта. А затем Карамзин был одним из тех, кто пытался смягчить участь бунтовщиков, но, как известно, самым милостливым оказался все-таки русский царь, потому что Николай I помиловал огромное большинство приговоренных к смерти декабристов, которые с позиции закона, должен я сказать, должны быть вообще-то казнены. Казнены, потому что были военными, которые подняли мятеж. А казнены были, значит, как раз благодаря помилованию, только всего-навсего 5 руководителей. Но не сотни человек, приговоренных к смерти. Это тоже у нас как-то совершенно замалчивается. Они были помилованы, казнь заменена ссылкой. И учитывая позднейший, так сказать, советский ГУЛАГ, был очень комфортной ссылкой, надо сказать. Как и чрезвычайно комфортное проживание того же Ленина в Шушенском, в сибирской Швейцарии. Таким мягким, может быть, слишком мягким было государство российское государственным преступникам. Ну и я полагаю, что эта мягкость, может быть, и стала одной из причин и как раз конца государства российского вот, в как бы исторической части. Да. Так вот, если не считать подготовительного периода литературной работы Карамзина до его путешествия за границу, вся его деятельность как писателя-беллетриста и даже журналиста замыкается в короткий, ничтожный период с 1791 до 1803 года. Всего-навсего 12 полных лет. 12 лет. И после этого 23 года ушло на историю государства российского. Тоже очень важно это подчеркнуть, так сказать, такого рода в этапном смысле, ну, внимание там Карамзина к истории государства российского. Опять-таки, обещаю еще об этом немножко сегодня поговорить или в следующий раз. Публикация Карамзиным писем русского путешественника и повести «Бедная Лиза». Письма русского путешественника опубликованы в 1791-92 годах, а «Бедная Лиза» в 1792 году, отдельное издание в 96 году. Как раз именно это открыло эпоху, вот именно эта публикация открыли в России эпоху сентиментализма. Именно об этом мы и поговорим. Так вот, «Бедная Лиза», по словам биографа Карамзина, владела сердцами русских читателей 15 лет без соперницы. И только в 8 году она разделила свою славу с Марьиной Рощей, потом с Людмилой, первой баллады Жуковского, но разделила славу еще на 20 лет. То есть в течение немногим менее 40 лет до появления рассказов о повести Пушкина и Гоголя «Бедная Лиза» оставалась наиболее совершенным и таким представительным образцом русской художественной прозы. Ну вот, кусочек. Лиза удивилась, осмелилась взглянуть на молодого человека, еще более закраснелась и, потупив глаза в землю, сказала ему, что она не возьмет рубля. «Для чего же? Мне не надобно лишнего. Я думаю, что прекрасные ландыши, сорванные руками прекрасной девушки, стоят рубля. Когда же ты не берешь его, вот тебе 5 копеек. Я хотел бы всегда покупать у тебя цветы, хотел бы, чтобы ты рвала их только для меня». Вот. Что обычно подчеркивает в сентиментализме? То, что доминантой вот той самой натуры, то есть человеческой природы. Сентиментализм объявил чувство, а не разум, что отличает его от классицизма. Идеалом человеческой деятельности сентиментализм полагал не разумное переустройство мира и общества, а высвобождение и совершенствование естественных, в кавычках, чувств. Герой более индивидуализирован, внутренний мир обогащается способностью сопереживать, и многие слова введены в русский язык для выражения оттенков чувств именно Карамзиным, потому что не было вот таких слов, которые в литературном языке, которые выражают эти оттенки чувств, это нужно было их ввести. Но мне представляется, я в этом совершенно уверен, что не нужно слишком доверяться вот этой сентименталистской индивидуализации, на что делается всегда упор, что вот здесь индивидуальность, индивидуализация. Почему? Потому что в значительной степени ориентация на чувства является только лишь вариантом просветительской идеологии. Потому что и рацио классицистов, и сантимент вот другого направления может быть рассмотрены не только как бы в оппозиции друг к другу, как это всегда делалось, но и иначе. А вот как иначе? Как акцент на чистой природе человека. Чистой, опять-таки, в кавычках, им так хотелось бы думать, что она чистая, такая природа человека. Предполагающая, что ум, вот в случае классицизма, и сердце, в случае сентиментализма, словно бы освобождены при рождении от первородного греха.
Ну, утопия, конечно.
Вот. А потому все ужасы, злодейства, зверства и прочие проявления человеческой природы и классицистами, и сентименталистами объясняются все-таки какими-то внешними факторами, как я сказал, либо неправильным устройством социума, так сказать, законы не такие, или, так сказать, воспитание неправильное, так сказать, внешние факторы, но не тем, что ад и рай живут в душе самого человека, притом каждого человека. Вот именно в этом смысле я и говорю о известной нормативности и сентиментализма, а не только классицизма. И только затем, как раз в русской классической литературе, Достоевский смог сформулировать принципиально иное представление о человеке, само сердце которого есть поле битвы. Дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей. А что у Карамзина? Если мы сейчас посмотрим на ту же повесть «Бедная Лиза», то мы с вами убедимся, что на самом деле перед нами такая все-таки нормативная, так сказать, все-таки такая крестьянка-поселянка, которая вот воплощает опять-таки иллюзию сентиментальную, каким должна быть крестьянка. Например, она не умеет читать, там живет трудами рук своих, но она говорит очень книжным языком, никак не отличается от, так сказать, языка вот ее возлюбленного Эраста. То есть перед нами все-таки, хотя и такие представления, что и крестьянки любить умеют, известное, так сказать, выражение Карамзина именно отсюда, именно из этой повести, но это крестьянки такие, так сказать, они...
Условные.
Да, условные, и перед нами очень-очень близкое к вообще, как бы, к представление сентиментализма как таковое, такое вот представление о чистоте человеческой природы. Именно в это время, правда, больше не в России, а в других литературах, в западных литературах, возникают такие, знаете, оппозиции вот такой неправильного общества, так сказать, европейского, и правильных где-то за морями там живущих, так сказать, таких в соответствии тоже с природой людей, которые чисты. Они, правда, каннибалы, но они так вот, вот они так по наивности своей дети делают. Природы. Да, да. И в русской литературе нет таких образцов, практически нет, ну, потому что не было фактически заморских колоний, ну, не считая там Аляски, это время не было. Но у нас как бы были внутренние такое, знаете, своего рода колонизации. Вот, пожалуйста, та же самая бедная Элиса, которая совершенный образец, ну, такой первозданной чистоты, почти такой райской чистоты. Это подчеркивается, когда совершается грехопадение, вот у нее с Эрастом, подчеркивается прямо-таки библейское что-то, что-то там молнии, гром и так далее. То есть возникает такая иллюзия, что она действительно грешна, это Эраст, да и то там всячески показывает, что он тоже не может фактически справиться со своими чувствами. То есть и он тоже как бы виноват, но не совсем. То есть перед нами чрезвычайно условное все-таки, понимаете, изображение. Не нужно вот слишком напирать на индивидуализацию в данном случае. Когда, например, Эраст первый раз появляется в доме там, Лизы, то он там знакомится с матерью Лизы, то тоже подчеркивается, что вот там вот его угощают яствами, знаете, как в каком-то очень дорогом пасторальном ресторане. Все необыкновенно чисто, необыкновенно хорошо. То есть перед нами все-таки идеализированное, чрезвычайно идеализированное представление не о России, не о даже о сельской жизни, а просто о вот этой первозданности. Еще раз скажу, перед нами изображение природы, человек как будто бы освобожденный, да, от первородного греха. И это, конечно, ну, нужно все-таки подчеркнуть.
Но ведь была же популярна невообразимость.
Ну, потому что первые, впервые, да, впервые, все-таки впервые.
Новые слова. Какие-то
да, то есть впервые такой подход. Я вам скажу еще почему. Например, возникает фигура рассказчика. Это едва ли не главное открытие Карамзина. Она возникает, на самом деле, уже в письмах русского путешественника. То есть не нужно путать вот то изображаемое лицо, которое, конечно, похоже на Карамзина, с самим Карамзиным. То есть Карамзин создает особый образ рассказчика, который является его открытием. То есть посредника между событиями и им самим. Это очень важная вещь. Это очень важная вещь, даже если вспомните Пушкина, там, повести Белкина. Затем это, ну, вот так вот продолжится и дальше. Но и Карамзин вполне здесь самодостаточен. В повести «Бедная Лиза» тоже перед нами фигура рассказчика. Чем, например, он замечателен, эта фигура? Там очень такая, на самом деле, ну, усложненная, можно сказать, даже при всей такой, знаете, такой создаваемой Карамзиным, конечно, безыскусности. Он сознательно, так сказать, так строит текст, чтобы перед нами была иллюзия безыскусности. На самом деле очень сложно и даже изощренно устроенный текст. Потому что получается, что вот этот Эраст рассказывает рассказчику эту историю бедной Лизы, а затем рассказчик рассказывает нам, а Карамзин публикует этот текст в своем журнале. То есть перед нами очень сложный текст. И я бы здесь подчеркнул тот момент. Вот смотрите, получается, что рассказчик не до конца знает, что будет происходить и что происходит. То есть перед нами очень интересный случай, потому что до того, когда велось повествование от имени автора, от самого как бы автора, предполагалось, что, ну, конечно, если перед нами изображенные вымышленные персонажи, то я их создаю, и, конечно, я о них все знаю. Я знаю все, потому что это мой художественный мир, вообще говоря. А у Карамзина
отстраненность такая.
Да, возникает очень интересный момент сочетания определенности и неопределенности. Ну вот, например, Лиза, при всей к ней, конечно, горячей симпатии образованных людей того времени, так сказать, и, знаете, бесчисленные, конечно, подражания были и так далее. Ну и вот она такая вот покинутая, соблазненная, любящая, и затем покинутая. Ну, не нужно забывать, она все-таки, в конце концов, самоубийца.
Это был доктор филологических наук, профессор Литературного института имени Горького Иван Андреевич Исаулов. В следующий четверг он продолжит разговор о личности и творчестве Николая Михайловича Карамзина.